Я сегодня хочу поделиться словом. Я хочу поговорить сегодня на тему о жизни без сожалений. Ты скажешь, а возможно ли такая жизнь? Может быть и нет, но по крайней мере мы можем себе дать такую установку, что мы можем прожить такую жизнь, что мы не будем сожалеть о том, как мы прожили жизнь. И вы знаете, наш путь и наша жизнь в некоем смысле похожа на автомобильное путешествие, или в некотором смысле, в том смысле, что это движение и то движение. На перемещение каким-то транспортным средством. Вы знаете, иногда мы путешествуем по таким сложным серпантинам, дорогам, и таким небезопасным. И знаете, о чем я сегодня хочу говорить? Как же можно жить, или, по крайней мере, настроиться жить без сожаления? Есть вещи, о которых, может быть, мы сожалеем, но, может быть, и нужно немного сожалеть, но, я думаю, не всегда. Надо продолжать идти с Господом дальше, потому что жизнь продолжается. Вот. Но, вы знаете, я заметил, что есть на дороге, есть на пути, а жизнь это путь. Иисус назвал себя путем, Он сказал: «Я есть путь, истинная жизнь». И наша жизнь – это путь, которым мы следуем. Вы знаете, на каждом пути есть какие-то знаки, какие-то ограждения, которые, может быть, они доставляют некий дискомфорт, потому что, вы знаете, вот я бы хотел ехать так или повернуть здесь, но знак говорит, что мне нельзя здесь поворачивать. Мне нужно проехать вперед, потратить свое время, бензин, ну и так далее и тому подобное. Я бы все сделал совершенно по-другому. Но почему-то они все делают по-другому, знаете. Возможно, даже не учитывая мое мнение особенно. Вот. Но, вы знаете, это спасает меня от катастрофы очень часто. Потому что, имея ограждения или какие-то правила для движения, то есть это хранит меня в моей жизни от того, что могло бы произойти, и слава Богу, не случилось. Что-то случилось, слава Богу, может быть, не стратегически, не большое, не глобальное, но, вы знаете, всегда существуют запретные зоны, или всегда существуют ограждения на дороге, которые мы, возможно, даже настолько привыкаем к этому, что мы не замечаем этого. Но, знаете, вот когда мы с ними соприкоснемся, или когда мы, так сказать, к ним прикоснемся, прямо или косвенно, знаете, идут искры, скрежет металла и так далее, мы говорим: все-таки слава Богу, что они здесь были, потому что если бы их не было, может быть, я бы уже давно находился в пропасти. Я помню, мы были в израильском туре некоторое время назад, и там я предложил, говорю: а почему бы нам не сделать экскурсию? Мне очень нравится эта экскурсия на голландские высоты. Знаете, на Голланах там шикарный вид открывается на Галилею, Галилейское море. Просто нереально красивый вид. Ты стоишь просто все как на ладони. Вот. Но подъем нормально, вы знаете, но спуск, но спуск очень, очень такой неоднозначный. Я думаю, что не только у меня, знаете, дух перехватывает, дыхание перехватывало, потому что это серпантины, очень большая высота, ты смотришь, там внизу лежат какие-то ржавые автобусы, когда-то они туда каким-то образом попали, вот, и этот человек, который за рулем, вся надежда на него, да, и все упование на то, что тормоза вовремя сработают, что он отреагирует вовремя, и в одной поездке несколько лет назад, ну, в этой поездке последней, которой мы были в основном туре, и когда мы спускались, слава Богу, некоторых нет и здесь из тех, кто с нами был, но я думаю, что некоторые сестры, если бы были беременные, они, может быть, родили бы на спуске, но это было очень неприятно, ну, в смысле, я не смотрел в окно вообще, потому что просто отвес нет никаких ограждений, нет вообще, нет даже столбиков, просто линия и все. И знаете, а в другой поездке, когда я был, водителя звали Соломон. И он смеялся с нас. Там были, это был промотур, и были одни пасторы из СНГ, там, из Европы. Вот, и нас было 40 с чем-то человек в автобусе, и он говорит, он так шутил и говорил, Шлома или Соломон молится Богу, когда ему страшно, он закрывает глаза и молится Богу. И он так и делал, знаете, сидя за рулем, он просто закрывал глаза, поднимал руки, и все делали так, зачем? Это было немного страшно, знаете, морда автобуса свисала с обрыва, просто, знаете, вот колесо стояло на скале, а нос автобуса, он как бы поворачивал, он висел над этим. Поэтому, знаете, когда есть ограждение, это очень классно, и зачастую мы их не замечаем, но когда они нам понадобятся, мы испытываем благодарность и говорим, вау, слава Богу, слава Богу, ладно, царапина там, покрашу я эту дверь или крыло, но если бы не это, может быть, меня бы уже отпели, вот, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня хочу об этом немного поговорить. Что если бы, я задам такой вопрос, что если бы у нас, если бы у нас были, ну, они есть, конечно, но если бы мы пользовались, что если бы у нас были, знаете, ясные, конкретные защитные ограждения, которые помогут нам жить без сожалений в разных сферах нашей жизни, например, о которых я хочу коснуться сегодня, сфера взаимоотношений, сфера финансов, карьера. Как бы это могло выглядеть? Но это наверняка обезопасило бы нас. Вот. Как бы они могли обеспечить нас или уберечь нас от дальнейших сожалений, чтобы мы не сожалели о своем прошлом. Я хочу поразмышлять немного об этом. И для начала прочитаю место Писания, которое записано в Ефесянам 5 главе. 15 стих написано. Итак, что там? Итак, смотрите. Куда смотреть? Ну, конечно же, на место Писания, которое... Но там не об этом написано. Итак, смотрите. Что делаете? Смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Еще одно место Писания, 1 послание Коринфянам 6:12, написано так. Все мне позволительно, но не все полезно. Нет, не в смысле, это можно, это нельзя, ты плохой здесь, а ты здесь хороший. Нет, все мне позволительно, если я рожден свыше, но не все полезно. Поверьте мне, даже если ты съешь... Кто из вас любит черешни? Большие, классные, без червяков, как в этом году. Ты покупаешь большие черешни, и позволительно, знаете, но не полезно съесть черешень килограмма 3, потому что тогда ты пушкой бежишь, ну, в определенные места. Это не очень хорошо, особенно если у тебя какая-то важная встреча, ты хорошо выглядишь, примарафетился, и перед этим скушал 3 килограмма черешни. Ну, я очень люблю. А кто запретит? Нет, конечно. Покупай черешни, кушай. А что, черешни это грех? Нет. А они даже не испорченные. Они нормальные. Все нормально. Просто извините, вот ЖКТ иногда реагирует не так, как нам нравится. Вот. Итак, черешни кушать позволительно, но иногда не полезно скушать черешин 3-4 килограмма. А кто-то это делает. Ну, хорошо, когда дома. Итак, здесь написано, Павел, конечно же, не о черешнях говорит, правда же, и не о клубнике, и не о фруктах. Но он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мной обладать. Итак, хочу вам сказать в самом начале, хочу сказать, что обычно мы планируем разрушить свою жизнь не больше, чем планируем разбить свой автомобиль. Скажите мне, пожалуйста, из всех сидящих, у кого есть автомобиль, что вы планировали и сильно хотели разбить свой автомобиль, и вы его разбили, или подразбили. Вы хотели? Как-то вы так странно реагируете. По-моему, нет. Я недавно ехал. Это был карантин, и я выезжал, и почему-то было много машин, и я выезжал с дороги второстепенной на главную, на мост Патона, и там вот эти все движения, знаете. И я просто выезжал на мост Патона, и потихонечку, и в это время, когда я двинулся, с правой стороны меня подрезал автомобиль. То есть автомобиль, который просто резко начал ехать между мной, там было расстояние, и бровкой. И мне пришлось резко дать в сторону, влево руль, чтобы избежать столкновения, потому что все было готово к этому. И в это время, когда я повернул руль влево, автобус, который проезжал, он сделал так. Ну, не сильно, нормально, но я до сих пор езжу. Помял мне там крыло и все остальное. Ничего страшного, надо только денег теперь потратить. И вы знаете, я не планировал. Я встал и думаю, куда ты смотрел? Он мне говорит, куда ты ехал? А я говорю, куда ты смотрел? В общем, ладно, не буду об этой истории, но скажу вам честно, я не сидел и не молился об этом и не планировал это. Мне было так неприятно, так неприятно. Знаете, но я хочу сказать, что все-таки это была не его проблема, а все-таки это была моя проблема, потому что передо мной стоял знак «Уступить дорогу». И как бы я там что ни рассказывал, как бы, а тот мужик, он просто взял и уехал. А где он? Он просто меня подрезал и уехал. Ну окей, вы знаете, но, извините, но я был неправ. И вот эти защитные ограждения, которые помогают нам не съехать в опасную зону, которая может привести. Спасибо большое. Я бы еще продолжил, но не хочу, чтобы ты все время простоял на ногах. Спасибо большое. Я думаю, знаете, что если существуют такие вещи в нашей жизни? Некоторые из наших больших сожалений, я говорю сегодня, что мы хотим прожить жизнь без сожаления, но я говорю о том, что мы бы могли избежать некоторые вещи, о которых мы могли бы, можем сожалеть, или просто свести их к минимуму, наши сожаления. Почему? Потому что если имеем мы, например, в себе, в своей жизни эти ограждения, эти сигналы в области наших финансов, в области наших отношений, в сфере эмоций, в сфере нравственности, о чем я хочу сегодня немного коснуться, потому что личные вот эти вот ограждения, это такие, знаете, личные моральные стандарты поведения, которые становятся делом нашей совести. То есть кто-то говорит, что у некоторых людей, вот если у вас такая совесть, это опасно, если у нас такая совесть. У некоторых людей совесть, она очень воспитанная, она очень правильная, она, знаете, она очень послушная совесть, она никогда не возмущается. Это плохо. Вот, потому что наша совесть, она призвана быть такой, знаете, постоянно говорить нам правду матку, постоянно говорить нам в сердце или сигнализировать в сердце, как мы поступаем, правильно ли мы поступаем, неправильно мы поступаем и так далее. Знаете, задолго до того, как у кого-то испортилась карьера, например, это что-то, что должно было сработать и просигнализировать мне и показать мне, что, слушай, подожди, здесь красный сигнал, в этом направлении не стоит двигаться. Это не то, что, это даже не может быть не какой-то супергрех, но просто не надо принимать такое решение. Вот, оно должно нам что-то сказать. Гораздо раньше, чем, например, я скажу какое-то слово, которое я уже никогда не смогу взять назад. Знаете, такая жизнь, слова обычно назад не возьмешь. Поэтому лучше подумать перед тем, как говорить. Потому что, знаете, вы можете молчать, потому что все, что вы скажете, может быть использовано против вас. И это не только в американских там фильмах, это также в нашей жизни, знаете. Иногда мы можем в запале сказать и наговорить столько, что сатана просто будет потом это с радостью использовать против нас. Но мы этого не хотим, правда же? Вот. Но незадолго до этого, как я выпалю все это, кто-то должен мне подсказать, стой, подожди, тебе не надо так поступать. Гораздо раньше, чем я уже это сделал. Потому что будь внимательным к своим словам. Апостол Павел дает нам, мы читаем, он дает нам очень хороший совет. Он говорит, поступайте осторожно. Есть люди чрезмерно осторожные, есть люди неосторожные, но есть осторожные. И Павел говорит, слушайте, поступайте осторожно. Как поступать? Не как неразумные, но как мудрые. Мудрость заключается в том, что, чтобы поступать осторожно. Павел что-то знал. Я думаю, что он имел откровение об этом. И он знал, что оказаться в проблеме можно, не нарушая каких-то законов. Можно испортить свое финансовое положение или свое финансовое состояние, не имея огромных долгов и не тратя деньги бездумно. Какие-то, знаете, есть такое понятие, как неэтичные траты. Все, что вижу, все покупаю. Реклама работает безотказно. А вот он думает, зачем я это все купил? И эта вещь валяется у меня там полгода, год или два, и пока никому-то не отдал. Она просто не нужна. И это говорит мне о том, что это было очень эмоционально. Ну, немного глупо, но эмоционально. Я помню, когда я сделал пару таких покупок в своей жизни. Обычно мы со своей супругой настраивали свои отношения так. Если мы принимали какое-то важное решение, я говорил ей, Марине, помолись, пожалуйста, потому что это очень важное решение. И так далее. Я помню, было пару ситуаций в моей жизни, когда я просто понимал, что я не могу сказать ей помолись, потому что она не помолится, потому что она не захочет помолиться об этом. Ну, я это знал, в принципе, это не грех было. Вот. И я как-то все это, знаете, обошел, так обходил, так как-то полукругом, как-то между струйками дождя, знаете, пропетлял. Но когда я сделал это, я подумал, Боже, какой я тупой! Зачем я это сделал? Выйдя из... Я помню, как однажды я купил автомобиль. Это речь как раз об этом. Не дешевая покупка, но когда я выехал на нем и проехал первый километр, я подумал, какой я тупой! Зачем я купил эту машину? Я же так хотел ее купить. Моя жена говорила, ок, я не очень хочу молиться, я не чувствую, мне кажется, ты быстро это все делаешь. Я еще нормальная эта машина, зачем ты продаешь эту? Ну, понимаешь, это уже старая, потом цена упадет и так далее. Она говорит, слушай, ну это не лучшая идея в данный момент времени. Ну, я нашел для себя аргументы и для нее, знаете, так, но когда я выехал, и я скажу вам, через полгода я продал эту машину, я сказал, Господи, прости меня, какой я был глупый, потому что полгода она у меня ломалась, я почти на ней не ездил. И это был новый автомобиль. Я думал, Господи, зачем это? И знаете, здесь нет ничего греховного, в принципе, но где-то не сработали защитные ограждения. И потом я сожалел об этом много. И была у нас еще одна ситуация, такая серьезная ситуация, когда было наоборот, моя супруга сказала, нет, я принимаю решение, это мое имущество, и я его продаю. Я сказал, окей, это наше имущество, но это ее наследство. Я сказал, это твое наследство, окей. И знаете, много лет после этого мы, касаясь этого вопроса, это был один из самых больных вопросов. Она касалась этого, и она плакала иногда. А зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Это было самое глупое решение. Да, это было глупое решение. И я был против этого решения, но окей, она захотела, она это сделала. Окей, я захотел, я это сделал. И, конечно же, мы все еще идем на небо, но мы сожалеем о том, чтобы все могло быть в той ситуации немного по-другому. Вы знаете, и вот эта защита, которая есть от Господа в нашей жизни, она призвана не просто удержать нас на безопасной стороне выбора, но, знаете, такое безопасная сторона выбора, когда правильно, неправильно, грех, не грех. Мы часто разделяем все только вот такими категориями. Здесь грех, здесь не грех. Это правильно, а это неправильно. Иногда решения, которые мы принимаем, а их нельзя заглавить так, что это правильно или неправильно. Ну, кто мне скажет, правильно ли купить машину в это время или неправильно? Это ваше решение, это решение каждого человека. Или продать квартиру, или продать дачу. Это нельзя сказать, что, ну ты что, как ты можешь продать свою дачу в это время? Да это его дача, хочет и продает, правда же? Хочу и продаю, кому какое дело? Вы так на меня смотрите? Нет, это не грех продать дачу. Просто иногда, попросив мудрости у Бога, можно принять мудрое и правильное решение. И вот эти защитные средства, которые есть, когда мы ищем Бога, они предназначены для того, чтобы удержать нас на стороне неправильно, а на стороне мудрости. Скажите, мудрости. И я думаю, что никто из нас не будет спорить, что мудрость настолько важна, Божья мудрость настолько важна. И если мы говорим о Божьей мудрости, то это мудрость, которая приходит свыше. Ей сложно научиться. Это мудрость, когда мы говорим: Господи, я не понимаю, как поступить в данной ситуации. Нет, я все понимаю. Я даже Бога никогда не спрашиваю. Нужно быть смиренным человеком, чтобы получить от Бога мудрость. Согласитесь, что в очень даже простых бытовых вопросах иногда мы не знаем, как поступить. Писание говорит: проси у Бога мудрости, и Он даст тебе мудрость. Итак, мы будем задавать некоторые вопросы, рассуждая, например, как поступить мудро в той или иной ситуации, как мне поступить мудро, учитывая мой прошлый опыт, учитывая мои текущие обстоятельства. Прошлый опыт не всегда классный. Слава Богу за опыт, мы так опускаем глаза девственно, не хотим об этом разговаривать, мы говорим, пропустим эту тему, но суть в том, что прошлый опыт не всегда хороший. Текущие обстоятельства, теперь у нас не только прошлый опыт, текущие обстоятельства, у нас же есть мечты и надежды, правда же? Мы же собираемся жить дальше, или нет? Жизнь не закончилась, у нас есть мечты и надежды. В браке, например, что дальше? В карьере, в вопросе выбора места жительства. Как поступить мудро? Господи, как поступить мудро в той или иной ситуации? Как это повлияет на нас или как это может изменить нашу жизнь? Притча Соломона, 13 глава, 20 стих. Давайте прочитаем так. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Правильно? Но несносно для глупых уклоняться от зла. Желание исполнить... Я так даже читаю и такой сам себе не верю. Так, правильно. В моей Библии то же самое написано. Несносно для глупых уклоняться от зла. Я думал, это ошибка. Это не ошибка. Глупые, для них уклонение от зла несносно. Они вообще, им все равно, потому что они глупые. Я не хочу кого-то классифицировать и так далее. Я о себе говорю. Я говорю: Господи, я далек от мнения, что, знаете, все верующие мудрые, а все неспасенные глупые. Или есть глупые решения в моей жизни. Ни одно было глупое решение. Нет, конечно, я верю, что я не был глупцом, но иногда я выглядел глупцом, иногда я поступал глупо. Знаете, я немножко поговорю сейчас о взаимоотношениях. Очень важная часть нашей жизни – взаимоотношения. Скажите, взаимоотношения. Иногда наши самые большие сожаления, которые могут быть о жизни, которая прошла, они связаны обычно с людьми. Разными людьми. Друзья, не друзья, сотрудники, соработники, начальники, подчиненные. Ну, целый спектр людей, знаете. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о взаимоотношениях. Вы знаете, возможно, мои сожаления связаны или как бы сопряжены с коллегой. Я думаю о коллеге, об однокласснике или... о ком-то еще, я не буду повторять все категории людей, с которыми мы общались, которые могут быть. Может быть, это группа людей. И я, оглядываясь назад, я жалею о том, что даже могу сожалеть о том, что я познакомился с ними когда-то. Могут быть такие сожаления. Вы знаете, вероятность того, что мое самое большое сожаление – возникло из-за каких-то взаимоотношений, существует даже в условиях, когда у меня есть одиночество. Когда человек одинокий. Не буду в деталях об этом. Знаете, есть дружба, которая называется неудавшейся дружбой. И Это отношения учат нас чаще всего ценой нашего опыта. Мы набираемся опыта на своем личном опыте, набираемся мудрости на своем личном опыте. И мы понимаем, начинаем понимать, что люди, с которыми мы общаемся, влияют на наше сегодня и влияют на наше будущее. Как вы думаете, это правда или нет? Или я могу забрать эту мысль обратно? Люди, с которыми мы общаемся, они влияют на наше настоящее и влияют на наше будущее. Это правда. Поэтому я думаю, Господи, если мои отношения влияют на мое будущее, мне нужны эти защитные механизмы или как эти ограждения мудрые, которые сохранят мою жизнь, чтобы я жил свою жизнь без сожаления. Соломон пишет, он считался одним из самых мудрейших людей в истории. Он говорит такие слова: обращающийся с мудрым будет мудр. Есть кто-то, кто может сказать аминь по поводу Соломона. Это его слова. И знаете, другими словами, мудрость заразительна. То есть, когда ты общаешься с мудрыми, или когда ты мудр, а с тобой общаются люди, они набираются мудрости. Поэтому это мне говорит, что нужно искать общение и строить отношения, и быть ближе или рядом, быть ближе к мудрым людям, не глупым, мудрым людям. Опять же, я сказал вам, что я не классифицирую никого сегодня, не вешаю ярлыки и так далее. Я говорю об истине Божьего Слова. Потому что, общаясь с мудрыми, Соломон говорит, когда мы общаемся с мудрыми, мы становимся мудрыми. И это происходит это происходит автоматически. Второе, что он говорит, здесь спутник глупцов попадет в беду, новый русский перевод. То есть, общаясь с глупцами или с глупыми людьми, я оказываюсь в такой ситуации, скажу это мягко, я ставлю себя в такое положение, что у меня есть опасность принятия немудрых решений. Не то, чтобы грех, не грех, плохо, хорошо. Не совсем мудрых решений в моей жизни. Это может быть и не грех, а может быть и грех. Потому что после этого в тебя летят осколки, чья-то репутация разрушена, как и его, и ее. Например, кого-то увольняют с работы за дело, знаете. Все всегда не виноваты, но кого-то увольняют, потому что на самом деле не прав, потому что связался с теми, с кем не нужно было. В следующий раз его уже не пригласят, потому что доброе имя лучше большого богатства. И мудрость заключается в том, чтобы сохранить доброе имя. И я говорю о взаимоотношениях и хочу сказать, что вот эти ограждения защитные или механизмы, которые срабатывают через Слово Божье, Духа Святого, то, что мы начинаем слышать какие-то предупреждающие знаки, это что-то, что помогает нам избежать последствий глупости. Общающийся с мудростью, с мудрыми будет мудр. Итак, есть три коротких вещи, которые я скажу, что касается взаимоотношений. Мне это нравится, это интересно. Вы знаете, если что-то происходит в моих взаимоотношениях из ниже перечисленного, это может быть стать сигналом моей совести. Я так думаю. Например, первая вещь, которая может быть сигналом для меня во взаимоотношениях, это если я ловлю себя на мысли, что в отношениях я начинаю притворяться не тем человеком, кем являюсь. То есть, у меня дружба, у меня отношения, там, взаимоотношения, там, в команде, работа и так далее. И вдруг я понимаю, что я начинаю на каком-то этапе играть роль. Я, общаясь или строя отношения, не могу остаться, мне непозволительно остаться тем, кем я есть на самом деле. Вот это очень важный сигнал. Я, знаете, в общении я должен в отношениях, я должен пойти на какой-то компромисс в вере, в слове, каким-то, знаете, очень важным стандартом или принципом, или моя совесть начинает мне сигнализировать, знаете, передавать мне такие вибрации, от которых мне аж по себе моторошно. Я думаю, что это один из сигналов. Я не говорю, что вот то, пятое, десятое. Нет, я говорю, что это очень важно. И если я ловлю себя на том, что я притворяюсь, начинаю лукавить и становлюсь не тем человеком, на это нужно обратить внимание. Например, если эти взаимоотношения приводят к тому, что, что раньше, например, я допускаю это как возможность, то, что раньше для меня никогда не являлось искушением, но сейчас это является для меня искушением. Это сигнал моей совести. Например, ну это, конечно, жестко, наверное, будет. Если бы у меня были друзья, которые пришли ко мне в гости, или я к ним пришел, они предложили мне раздавить грамм по... Ну, сами определите, сколько. Я думаю, что... Нет, конечно же, много можно разговаривать на эту тему, знаете. Но я думаю, что у меня внутри был бы просто... Вот такой огромный красный сигнал светофора. Я бы или поговорил с ними на эту тему, или бы наше общение сократилось до минимума по телефону, например. Потому что я не хочу, чтобы люди, с которыми я общаюсь, они побуждали меня пить алкоголь, знаете. И, потому что Библия говорит, не упивайтесь вином, не говоря уже о чем-то крепче, а исполняйтесь Духом Святым, например. Поэтому это как один из примеров. Знаете, если я вдруг начинаю допускать возможность, есть просто, знаете, даже вот в моем общении были люди какое-то время назад, и они не пили алкоголь. Но они были у нас в церкви, я не скажу кто, и не узнаете. Но я приезжал к ним в гости, и знаете, у них были такие какие-то странные шутки об алкоголе. Вот. И я чувствовал себя каким-то тупым в это время, знаете. Я думал, вообще, знаете, ты были в такой ситуации, когда ты смеешься так, типа, ну, тебе не хочется смеяться, внутри все паршиво, но все вокруг смеются. Такая тупая ситуация. И я сказал, больше я никогда в этом доме не буду. Я не буду шутить об алкоголе и обо всех остальных вещах, потому что я знаю, сколько алкоголь приносит проблемы, вреда и так далее. Нет, может быть, для кого-то это вообще не проблема. Может, кто-то придет и пригубит там по грамм 300-500. О чем ты говоришь, пастор? Да упаси тебя Господь. Но я просто как бы такой яркий пример нарисовал. Моя совесть, она может сигнализировать мне в это время. Я понимаю, что это для меня не является искушением, но когда я общаюсь с этими людьми, мы шутим на эти темы, знаете, или собираются братья и сестры, и у них такое, знаете, такие разговоры на грани фола, знаете, такие полупошляк, такой анекдоты и так далее. Все мы, конечно, грешны иногда были, вот, но когда это стиль жизни, это так немного... Нет, я не говорю, что юмор это плохо. Нет, и шутки это плохо. Но я говорю совершенно о другом. Когда ты начинаешь чувствовать, что я начинаю быть искушаемым в этом. Это сигнал. И еще одна вещь, которая является сигналом. Если в моих отношениях с кем-то, я надеюсь, что некоторые другие близкие мне люди, они не узнают. Не узнают о том, что мы делаем, где мы есть, чем мы занимаемся. Может, мы ничем плохим не занимаемся. Но вы знаете, вот это все равно не самый лучший вариант, потому что, например, если бы примерно вы узнали, что пастор был там-то и был с этими людьми и занимался этим, у вас бы был очень большой вопросительный знак на лице. То я думаю, что лучше это, для меня лучше этого не делать, потому что Если люди, которые мне дороги, узнают и будут обескуражены, это один из сигналов внутри, который является защитным сигналом, сигнал моей совести. Вот. Так что нам нужно помнить, что вот те вещи, которые Господь дал нам, нашу совесть и те защитные ограждения, они не только по поводу того, что правильно или неправильно, они по поводу того, чтобы вернуть нас на путь мудрости, чтобы принимать мудрые решения. Не только, знаете, иногда просто не нужно даже рассуждать много, ты просто знаешь что-то неправильно, а иногда ты не знаешь, что правильно и что неправильно. Я еще немножко продолжу. Первое послание к Коринфянам 6:18. Я коснусь одну тему. «Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Обычно мы так, знаете, скромно проскакиваем какие-то такие острые места писания. Мы не хотим поднимать эти темы, дабы никого не ранить и так далее. Но все мы знаем, что... Или все мы знаем кого-то, или видели кого-то, или слышали о кого-то, чья жизнь была бы совершенно другой, если бы в ней были защитные ограждения, и, которые бы охраняли его в чистоте в этой сфере. Мы знаем, что его бы жизнь сложилась совершенно по-другому. И вы знаете, культура на самом деле ни в чем не противоречит нам, она просто подталкивает нас к краю пропасти. Я такой человек, что я не люблю высоту и небезопасность, я не люблю жить на краю пропасти. Мне не нравится, в естественном. Знаете, когда я выхожу на высоком этаже, на балкон или там слабое ограждение, я лучше постою в стороне. Мне не нравится. Я помню, когда мы были, сколько-то лет назад, мы были на краю земли, есть такая точка в Португалии, край земли, это крайняя точка в Атлантику. И знаете, там такое местечко зловещее, просто скала, которая уходит углом в море, скала глубиной 100 метров, вот, и когда ты стоишь на этой скале, там такой маяк, церковь, магазинчики, но все равно ты стоишь в этом месте, и знаете, вот это удивительное наблюдение, знаете, ощущение могущества, и ты чувствуешь себя таким просто... Потому что когда волна ударяется о скалу, вот, когда нормальная волна ударяется о скалу, она поднимается выше скалы, то есть больше 100 метров. А там некоторые рыбаки, в отличие от меня, я даже фотографироваться не стал, только там, где ограждение есть. А некоторые рыбаки сидят, ловят рыбу, знаете. Ну, так сидят, ловят рыбу. Я думаю, подожди, а что, нельзя рыбу ловить в нормальном месте, что ли? Но нам говорят, что статистика разная. Обычно, если рыбак падает, он не выживает. Потому что в том месте даже сложно его спасти. 100-метровые просто откосные скалы. И там ни лодка не подойдет. И пока подойдет, уже все закончится. Вот. Но они ловят рыбу. Знаете, так испытывают судьбу. Ловят рыбку. Я думаю, не знаю, очень какая-то рыба такая странная там плавает. Зачем ее там ловить? Вот. Знаете, мы говорим о культуре, о нравственных границах. Мы смотрим фильмы, слушаем музыку, читаем книги. Люди читают, развлекаются подобным образом. Но что, если подобное случается в жизни, когда... Мы узнаем, что кто-то из наших знакомых, из наших близких или из тех, кого мы уважали, он завел интрижку, знаете, у него там все оказывается, он не просто скелет в шкафу, у него там целое кладбище там скелеты просто разных мастей, размеров и так далее. Что тогда? Нет, это не осуждение. Я здесь не для того, чтобы вскрыть все скелеты на поверхности поднять. Нет, нет. Ну, такое бывает, знаете, такое случается. И когда кто-то, когда мы видим это, когда что-то происходит такое, мы потрясены, правда же? Мы можем быть шокированы, мы говорим: Господи, как это возможно? Нормальный чел как-то вот, видимо, и Богу служил, и все такое, но в какое-то мгновение жизнь его просто разлетелась трам-тарарам, просто в прах. Предупреждение заключается в следующем. Культура, окружение, общепринятые взгляды будут нам противодействовать нашим попыткам установить какие-то, знаете, вот такие заграждения в сфере морали в нашей жизни. И в этом отрывке Писания, который мы прочитали, Павел объясняет, почему они, эти ограждения, настолько важны. Я уже не буду повторять это, вы читали это, можем еще почитать об этом дома. Он говорит, что развращенность сексуальная, она исключительно пагубна, он говорит в этом месте Писания. И он фактически, говоря об этом, он выделяет ее в отдельную категорию, говоря, что это грех против собственного тела. И другими словами, это плохо и для того, кто это делает, и для того, кто вовлечен в это. Более того, как говорят, что Бог грех прощает. Вы же знаете, что Бог прощает? Но последствия Он не убирает. Последствия остаются. Вы знаете, вот если кто-то изменил жене, и у него родился ребенок на стороне, это даже глупо молиться, чтобы этот ребенок исчез. Он есть. И знаете, вот этот человек создал себе вот такой образ жизни, это может быть большой проблемой для его будущего, это может быть сильным дискомфортом с разных сторон, знаете, но последствия остаются, и Бог прощает, последствия остаются. Лестер Самрал говорил, что в этом смысле ошибаться очень опасно, чем ты старше, тем опаснее. Он говорил так, что Бог прощает, и люди тоже, Бог забывает, а люди нет. Поэтому нужно, чтобы прошло целое поколение, чтобы сменилось поколение перед тем, как люди забывают. Это очень важно, почему мы говорим об этом, чтобы не сожалеть. Это очень важная тема. Вот. Мы иногда не можем избавиться от таких последствий. Мы можем полностью решить и разрешить свою финансовую проблему или еще какую-то проблему. Но в этой сфере иногда очень сложно, очень сложно избавиться от последствий. Получает ли человек прощение? Да! Конечно, да! Всякий человек получает прощение. Конечно, но это не влияет на Божье принятие и любовь Божью. Бог принимает и любит, когда человек кается. Но в случае этих вещей иногда бывают такие ситуации, что уже ничего нельзя переделать. Вот. Поэтому, как сделать это личным, каким-то, знаете, иметь такую защиту в этой сфере, в своей жизни, для каждого человека. И знаете, обычно христиане создают образ супергероев, и знаете, такое впечатление, что иногда создается такое впечатление, что если кто-то родился свыше и ходит в церковь 20 лет, у него вообще в жизни искушений не бывает. Но просто это такая культура, что об этом нехорошо говорить. Правда же? Я так и понял, что аминь не будет. Мы не говорим об этом. Я вот это вспомню один разочек и еще лет 10 не буду об этом проповедовать. Но я скажу вам по секрету, друзья, все люди искушаются, и мужчины, и женщины. И вот для того, чтобы быть защищенным, нужны эти защитные механизмы. Нужно что-то, что могло бы нас уберечь от каких-то вещей. Нужна подотчетность. Нужно, чтобы каждый человек имел хотя бы одного человека на этой планете, кому он может пойти и рассказать о себе все. Я не буду спрашивать у вас, есть ли у вас хотя бы один человек на планете, который знает о вас все. И это не ваша жена и не ваш муж. Конечно, муж и жена это во-первых. Но иногда нужен кто-то, не только муж и жена. Есть кто-то, кто должен знать обо мне все. Он будет меня контролировать, это не очень приятно. Да не будет. Вы знаете, никому не особо не хочется выслушивать о моих и твоих грехах, знаешь. Когда мы говорим о чем-то позитивном, победах, радостях, это нормально, знаешь. Но я как пастор, и любой пастор, вот Владимир Петрович, мой коллега, Люда здесь сидит. Мы, наверное, по долгу службы больше всего выслушиваем. Всего, вы знаете. И я скажу вам честно, я вообще многого и не помню даже, я забыл. Конечно, что-то помню, но забыл, много чего забыл. Поэтому это классно, чтобы, знаете, иметь что-то, кого-то, кто может защитить тебя, кто может молиться, кто может ограждать. И таким образом это удерживает нас от того, что не является лучшим для нас, что является греховным для нас. Вот. Поэтому я задаю себе вопросы, станет ли что-то тайной на всю мою жизнь? Есть ли у меня тайна? Аж не знаю, как вам это сказать. Есть ли у меня какой-то секрет, о котором никто не знает и не узнает? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, красная лампочка. У меня есть такой секрет, такой скелетище, о котором никто не узнает. Может и не надо, но вы знаете, иногда для того, чтобы... Не надо бежать в газету и к первому попавшимся на улице. Когда вы поедете домой на остановку, не исповедуйтесь на остановке в метро кому-то сразу, первому попавшемуся. Это не нужно. Но знаете, иногда нужно быть чистым и открытым, и прозрачным, и подотчетным, чтобы избежать каких-то проблем. Окей. Скажу так, в общем. Помешает ли это мне в будущем? Если это помешает мне в будущем, если это станет моей ношей, тайной ношей на всю оставшуюся жизнь. Павел говорит, есть одна рекомендация. Бегите! Он рекомендует, беги! Беги, как там, да? Беги! И есть кто-то, кто поможет тебе бежать. Скажет, ты чё? Как один пастор приехал к Лестеру Самралу. Лестер Самрал был очень прямой мужик. Очень такой. И он говорит, слушай, я не могу. Просто собрание, не собрание. Просто проблема с порнографией. Вот. Жена, дети, служение, все. И Лестер взял его так и говорит. Оставь это! Ты же пастор! И он говорит, после той молитвы и разговора больше это ушло навсегда из моей жизни. И знаете, это круто. Потому что, не дай Бог, это продолжилось бы, закончилось очень, очень плохо. Эй, классно. Хорошо, не буду вас мучить этим дальше. Одно местописание. Матфея 6 глава. Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Немного скажу. Что мы говорим также о финансах, и это очень важная сфера, где у нас должны работать эти ограничения, чтобы мы не сожалели, потому что наши принятые решения могут быть очень, очень важными, и очень, знаете, если они неправильные, или если они не мудрые, это может привести нас к серьезным последствиям. Поэтому, знаете, находиться в неправильном положении в финансовом смысле, это не обязательно, что кто-то, у него полный провал. Знаете, кто-то сказал, что у человека может быть деньги на банковском счету, нормально оплаченные счета, и он может находиться в финансовой яме. Но апостол, вернее, и Матфей говорит здесь одну важную вещь, и он говорит о господстве Иисуса и о господстве денег. И он говорит, что все мы кому-то принадлежим. Все мы, у каждого из нас есть кто-то, кому мы принадлежим. У каждого из нас есть хозяин. Это слова Иисуса, Матфея 6 главе. И он говорит здесь о двух хозяинах. Он говорит о Боге. Он говорит, или Бог, можешь служить Богу или мамоне, Богу или деньгам. Я не хочу сегодня запугать нас здесь, что деньги это плохо и ужасно. Нет, я далек от этой мысли вообще. Но я что-то хочу сказать, что можно было бы ожидать, что Иисус скажет, что мы можем принадлежать либо Богу, либо сатане. Правда же? Он не говорит так, потому что мы сатане уже не принадлежим. Правда же? Кто из вас не принадлежит сатане? Никто спасенный не принадлежит сатане. Но он говорит, вы можете принадлежать Богу или мамоне. По сути дела, он поднимает вопрос, один очень важный вопрос. Кто является владельцем? Я владелец или мной владеют? Я владею деньгами или деньги владеют мной? И почему я говорю об этом? Без этих ограждений защитных в области финансов большинство из нас может оказаться в одной из двух ям. Первая из них, либо мы сорвемся со скалы чрезмерных трат и попадем в серьезную ситуацию, либо разобьемся о стену жадности и экономии. Это тоже крайность. Что ты имеешь в виду? Первое связано с необузданным желанием все иметь, все купить, жить не посредством, покупать не вовремя и так далее. Я уж не буду детали раскрывать. Купи, обнови, купи снова, обнови снова, давай еще купи это и так далее. Реклама работает, все работает, желание работает. Второе – это страх. Второе – это страх, это тоже крайность. Что, если у меня недостаточно средств? Что, если у меня не хватит денег? Что, если я не смогу прокормить свою семью и так далее? Я не знаю, были ли вы когда-нибудь в такой ситуации? Я был в такой ситуации, когда мне было настолько страшно в этой сфере моей жизни. Это не длительный период был. Вы знаете, у меня был очень сильный мандраж. Я говорил, Господи, я не знаю, чем я буду кормить завтра мою семью. Я не знаю, чем я заплачу за аренду. Я не знаю, чем я заплачу за продукты. И это совсем не смешно. Это совсем не смешно. Это совсем не очень смешно. Но вы знаете, в обоих случаях, если мы впадаем в эту канаву, когда мы в страхе или когда мы в гордости, чрезмерный трат, это говорит о том, что наши деньги, наш хозяин. Нам нужны такие финансовые границы или ограждения, предохранители, которые сделают хозяином Господа, нашего Господа, сделают хозяином нашей жизни и того, что у нас есть. Аминь. Или как написано, что лучшее средство, какое лучшее средство для этого? Это жить в Царстве Божьем, потому что ищите прежде всего Царство и Его правды, и это все приложится вам. Ты скажешь, слушай, я не знаю, пастор, как мне это все отбалансировать? Знаете, я скажу вам так, если в моей жизни я замечаю, что эгоизм в финансовой сфере, эгоизм берет власть надо мной и меня контролируют деньги. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я думаю, что есть один действенный способ, это поставить ближнего на первое место. Это попытаться вместо нацатых джинсов купить джинсы кому-то. Решить для себя, что в своей банковской карточке вместо функции, там, как это называется, хрюшка, скорбничка, знаете, поставьте себе, например, такую функцию, что с каждого прихода вы отделяете 5, 2 или 3%, это вопрос каждого, знаете, для чего-то. какая-то миссия, какой-то человек. Я думаю, что если только помолиться, Господь сразу скажет, потому что деньги нужны везде. И знаешь, вот это такой тоже классный метод, это обрезание, когда деньги только зашли, ты не успел их потратить, а уже часть ушла для пожертвования. А пожертвование уже ушло. И этим самым ты провозглашаешь, что Иисус Господь в моей кредитной карте. Потому что до того, как я снял деньги или скупился в магазине, деньги уже обрезаны. Ну, это как один из методов. Потому что не то, чтобы Бог нуждается в наших деньгах, десятинах и пожертвованиях. Это нам нужно. И я бы сказал, одна из рекомендаций – это давать другим, давать бедным, давать Царство Божие и так далее. Если я понимаю, что как мне с этим справиться? Я зарабатываю деньги, неплохо живу, но я понимаю, что мамона становится моим Господом. У меня есть один хороший способ. Сначала давать. Давать, как Лестер Самвел говорил, давать воинственно. Он пишет о воинственной церкви. Давать воинственно. Сначала давать. И тогда это будет показывать на то, что Иисус есть Господь. Последнее. Эмоциональная сфера. Притча Соломона 4.23. Больше всего хранимого. Храни твое сердце, потому что из него источники жизни. Я не буду уж говорить слишком долго, насколько важно хранить свое сердце. Вот. Но мы все знаем, что наше сердце хранить очень важно. Очень важно. И Соломон говорит, храни свое сердце. Где бы ты ни находился, где бы я ни находился, дома, на работе, среди друзей, родных и так далее. Все мы знаем, как контролировать свое поведение. Правильно? Сиди прямо. Нас научили родители. Какие-то, например, я думаю, какие-то наставления, которые нам давали, нам не всегда приятно вспоминать. Но говори, пожалуйста, надень это, делай это, и ты уже знаешь до автоматизма, ты знаешь, что у нас, помнишь, Антоха, когда ты был поменьше, у нас был один из воспитательных процессов, когда мы говорили, ты не пугайся, все нормально, когда мы говорили, заходишь в общественный транспорт, уступи место женщине или бабушке. Старшим. Антоха у нас, он был такой, мы только заходили куда-нибудь, троллейбус или трамвай, что бы то ни было, он сразу вычислял пустое место, и мы с Мариной думали, слушай, где он? А он уже сидит. Мы только сделали один шаг, он уже сидит. Я говорю, слушай, а ну иди сюда. Вставай. Не хочу. Ты же молодой, пусть сядут пожилые люди там и так далее. Я маленький, типа, вставай, иди сюда. Потому что нужно там уступать и так далее. Но, вы знаете, чему-то мы научены. Но время от времени происходит что-то, знаете, что мы, так сказать, делаем что-то бессмысленное, на первый взгляд. Вот нас не учили этому, мы как-то выдаем это на поверхность и думаем, аж самим страшно становится. С вами такое случалось? Например, какой-то злой выпад, и обычно ты не такой. Или язвительное замечание, обычно ты не такой. Думаешь, откуда это все? Знаете, мы с Мариной шутили, я говорил так, я вообще добрый мальчик. Вот. И с детства я был добрым. Вообще я добрый человек. Она говорит, ну да, что-то ты изменился. Ну, мы шутили. Я говорю, да, это я с тобой так изменился. Знаете, обычно я добрый, но что-то этот добрый мальчик, у него как-то вот, знаете, так роги как появятся, или клыки так вот как выйдут наружу. Я видел, честно скажу вам, не скажу кто и где и как, но я видел людей, когда вот ты знаешь их много лет, людьми, вот ты с ними общаешься и знаешь, но в какой-то ситуации Я просто даже не знал, что сказать. Это было мое общение, это были мои взаимоотношения. И когда какой-то вопрос поднимался, я смотрел на сидящего напротив меня человека. И я думал, я его знаю или не знаю? Это было сколько-то лет назад. Потому что вдруг лицо, риторика, глаза, все становилось, знаете, как будто бы вдруг, вау, демон проявился. И потом раз, и все нормально. И снова улыбка, снова аллилуйя, знаете. А в какой-то момент такой, вау, мне аж не по себе становилось. Ну, с нами случается, не со всеми, не всегда так, но так иногда случается. И мы говорим после этого, я не знаю, что на меня нашло. Вы не говорили так, нет? Вместо того, чтобы сказать жене или мужу, прости меня, вот неправильно я поступил. Ира, можно играть уже? Говорили, я не знаю, что на меня нашло. Обычно я другой. Обычно я по-другому. Это просто твое влияние. Это потому, что твое влияние, ты меня довела там и так далее. С нами такое случается иногда. Вот. Надо закончить это как-то. Но Библия говорит, что это проистекает изнутри нас. И мудрый Соломон сказал, что дело в нашем сердце. Правда же, да? Это не снисходит на нас в какой-то момент, но из нашего сердца. И нашему сердцу нужны защитные ограждения. Поэтому в конечном итоге наше внешнее поведение... Вас простите, можете не согласиться со мной, можете предать меня анафеме, можете не приходить на мои проповеди, можете забанить меня в соцсетях, написать мне вот такое сообщение где-нибудь в мессенджере и сказать, иди ты, пастор, подальше. Но я должен это сказать, и я это скажу. То, что выходит из нас, это то, что находится внутри нас. И Иисус говорил об этом, и Соломон говорил об этом, что дело в нашем сердце. И иногда из нашего сердца выходит это, поэтому нашим сердцам нужны эти защитные ограждения. Потому что в конечном итоге наше внешнее поведение отражает то, что происходит у нас внутри. Это правда. Есть четыре эмоции, которые должны быть тревожным значком, тревожным таким значком, знаете, красной лампочкой. Для нашей совести. Четыре эмоции, я назову их. Они должны заставить нас остановиться, взглянуть в себя, чтобы понять, что происходит с моим сердцем. Четыре эмоции. Первое. Чувство вины, гнев, жадность и зависть. Вина говорит, чувство вины говорит, я тебе должен. Я что-то должен тебе, потому что я отобрал у тебя что-то. Поэтому я чувствую себя виноватым. Лучшая реакция на это чувство – это признание. Если это правда, нужно признать это. Нужно исповедоваться перед этим человеком. Нет, ну я перед Богом исповедовался. Нет. Знаете, иногда мы грешим перед людьми, а исповедуемся перед Богом. Обижаем людей, а молимся к Богу. Тогда, если я обидел кого-то, нужно прийти и сказать, прости меня. Я был когда-то странной, игрушкой безымянной. Ко мне на день рождения никто не приходил. Ну, я не знаю, что нужно сказать, может быть и это. Я был неправ. Прости меня. И вынести это во свет. Конечно, если это чувство вины от дьявола, нужно изгнать это. Но если я понимаю, что это с этим связано, я не прав, я поступил по-хамски, я оболгал, я с кем-то обсудил, обмыл кости там и так далее, и я чувствую это, лучше прийти и сказать. Один человек недавно пришел ко мне, некоторое время, он уехал из Киева, но мы давно с ним не общались, и он пришел ко мне и сказал, прости, пастор, я там имел против тебя то, все, пятое, десятое, двадцатое. Я сказал, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Он говорит, я понимаю. Я говорю, вообще, как бы... Он говорит, я понимаю, мне это надо. И он сказал мне такую фразу. Я не хочу быть, как братья Иосифа, которые его предали и продали. Я сказал, пардон, это твои вопросы. Это твои вопросы с Богом. Я тебя благословляю, люблю. Но я вообще-то и не имел ничего против тебя. Но он-то знает. Я и до сих пор не знаю, о чем идет речь. Вторая вещь, это, как я сказал, это гнев. Гнев говорит: ты мне должен. Ты обидел меня или отобрал у меня что-то. И лучшая реакция на гнев — это прощение. Простить человека, который вам должен, который отобрал, который поступил неправильно. Знаете, есть такое выражение: снять человека с крючка. Когда мы поймали рыбу, мы можем смотреть на это и наслаждаться. Но если мы хотим освободить, нам нужно снять с крючка и выпустить. И последнее. Нет, предпоследнее — жадность. Жадность говорит: я себе должен. Жадность — это когда кто-то допускает, что все существует ради меня, ради моего потребления, ради меня любимого. И лучшая реакция на жадность, знаете, какая? Жертвовать! Вся жизнь ради меня. Если ты чувствуешь, что все ради тебя, отдай хотя бы 50% твоей зарплаты, и ты почувствуешь, как тебя отпустит это сразу. Нет, это просто так, риторический вопрос. Я не говорю об этом. Жадность. Как с ней бороться? Стать щедрым. Кто дает? Это не только вопрос касается деньги, время, отношения и так далее. Без ограничений, без зарабатывания очков, без того, что кто-то будет рукоплескать и скажет: какой классный, так ты даятель, да у тебя там венец такой, что голова не удержит на небесах, чтобы никто не знал вообще, даже детям не рассказывай, даже в Инстаграме не напиши. Просто жертвуй. И ты посмотришь, как станет легче. И последняя — зависть. Знаете, что говорит зависть? Эта эмоция говорит: жизнь мне должна. Жизнь несправедлива. Кто-то имеет то, что я должен был иметь. Кто-то купил машину, которой я верил. Кто-то получил детей, а я верил, до сих пор у меня нет. А кто-то имеет то, что я не имею. Потому что я не знаю, заслуживает ли он этого, а я этого заслуживаю, но до сих пор у меня этого нет. Знаете, какая лучшая реакция на зависть? Попытаться радоваться за ближнего. Не ходите, не говорите: да благослови тебя Господь, а ты снова машину поменял. Сказать: вау, круто, я так рад за тебя. Открываешь дверь, а внутри машина пахнет новым. И знаешь, у тебя сердце порвалось. И боль внутри. Нет, радуйся, потому что, знаешь, кто-то сказал: у Бога есть еще много таких машин. Если Он его благословил, тебя благословит. И так далее. Это радость за ближнего. Напиши ему записку. Благослови его. Скажи: я так рад за тебя. Я поздравляю тебя. Кому-то недавно сказал, что-то мне кто-то написал. Я сказал: я поздравляю тебя. И знаете, он был в шоке. Говорит: ты что? Никто не поздравляет, а ты меня поздравил. Я говорю: да я рад за тебя. Так что нам необходимо обращать внимание на то, что появляется в наших эмоциях, чтобы ограждать себя, и благословит нас Господь.